Посол прусского короля. Зима в Европе была снежной, и Франкфурт на Майне тоже лежал в белом пуху. Бисмарк в хорошем настроении встретил новый день, мурлыкая под нос песенку, которая в переводе с немецкого звучала так: «75 бюрократов, много воплей, но никакого дела. Аристократов, родина, считай, что ты уже предана. 75 профессоров, родина, ты уже погибла». Бисмарк любил эту песню, ибо она выражала его презрение к парламентаризму, но при этом он сам оставался членом Ландтага и собирался ехать на открытие зимней сессии. В спальню вошла жена. «Как ты провел эту ночь?» — спросила заботливо. «Прекрасно. Ни минуты не спал, до утра ненавидел». «Кого же, Отто, ты ненавидел?» «Олухов из Ландтага, которых я вскоре повидаю». В перерывах между заседаниями Ландтага Бисмарк не избегал придворных балов. И однажды в замке Бабельсберга, что близ Потсдама, граф Штильфрид намекнул ему слишком ясно: «Кажется, вам предстоит покинуть милый Франкфурт, чтобы затем через тернии рвануться прямо к звездам». Штильфрид был иезуитом. Эти господа славились осведомленностью в тайных делах бюрократических перестановок. Бисмарк, обеспокоенный, подошел к военному министру Роону. «Дружище, разве меня изгоняют из Бундестага?» Роон, жесткий и колючий, отвечал: «Не надо было тебе устраивать свару с графом Рейхбергом. Время драки с Вену еще не пришло. Пойми, как мы можем соперничать с Австрией? У нас нет даже отличной кадровой армии, а один народный ландвер». Бисмарк выслушал и спросил, куда его переводят из Франкфурта. «Еще не решили точно. Но, кажется, не севернее широты Петербурга», — ответил Роон. Психическая болезнь короля Фридриха Вильгельма IV не поддавалась лечению. И власть над Пруссией все круче прибирал к своим рукам принц-регент Вильгельм. «Кто же еще, — сказал ему Бисмарк, — может лучше меня знать лазейки лисятника союзного сейма? При всем желании я не могу передать своему преемнику весь богатейший опыт общения с послами княжеств и грызни с австрийцами». «Разговор напрасен. На ваше место назначен Узедом, жена которого англичанка, обладает эксцентрическими манерами, и потому мы не можем послать Узедома ни к какому приличному двору Европы именно из-за невоспитанности его жены». «Значит, — сказал Бисмарк, — я совершил большую ошибку, беря в жены особу с благовоспитанными манерами. Будь у меня жена исчадие Мада, вы бы не изгоняли меня в Россию». «Что вы, Бисмарк, так огорчаетесь?» — пробурчал регент. «Место посланника в Петербурге всегда считалось высоким назначением для дипломатов Пруссии, и вы должны видеть в этом знак монаршего доверия. Это доверие к вам я укреплю тем, что покажу сейчас своего внука». На днях в доме Гогенцоллернов было прибавление семейства. Принцесса Виктория, дочь английской королевы, жена кронпринца Фридриха, произвела на свет полумертвого младенца. Потеряв сознание от жестоких мучений, мать долго не приходила в чувство, а врачи занялись оживлением новорожденного. Они его раскачивали в воздухе за ноги, пытались оживить грелками и шлепками по телу. Полтора часа шла борьба акушеров за жизнь ребенка. Наконец он слабо пискнул и начал жить. Но в суматохе врачи не сразу заметили, что левая рука младенца от рождения парализована, связки плечевого сустава разорваны, рука была безнадежно искалечена. Так родился этот уродец, будущий кайзер Вильгельм II, который разрушит многое из созданного Бисмарком и в конце концов ввергнет Германию в чудовищную бойню Первой мировой войны. Бисмарк склонился перед колыбелью в глубоком прочувствованном поклоне. Его даже прошибла сентиментальная слеза, ибо, невзирая на все свое буйство в душе, он всегда оставался верным рабом Гогенцоллернов. Принц-регент Вильгельм поднес ему рюмочку венца, а его жена Августа угостила дипломата мандаринчиком. Ну что ж, и на том спасибо. Во Франкфурте его поджидало письмо от еврейского банкира Левенштейна, который являлся тайным агентом канцлера Буоля, связывая политику Венского кабинета с банками Ротшильда. «Настоящим позволю себе почтительнейше пожелать вашему превосходительству счастливого пути. В наше время нужны люди, нужна энергия. Я совершил сегодня маленькую операцию, которая принесет, надеюсь, хорошие плоды. В Вене очень встревожены вашим назначением в Петербург, так как считают вас принципиальным противником. Было бы очень хорошо наладить нам деловые отношения». Бисмарк никаких выводов из письма делать не стал. «Собирай вещи», — велел камердинеру Энгелю. Покинув Франкфурт, посол задержался в Берлине, где остановился в гостинице. 23 марта он должен был выехать в Петербург, когда за час до отправления на вокзал его навестил сам автор письма, банкир Левенштейн. Нет, он посла не подкупал. Он лишь соблазнял Бисмарка принять участие в одной финансовой сделке, которая даст прибыль. 20 000 талеров вас устроит? Но я не могу войти в сделку, — отвечал Бисмарк, — ибо не богат, и у меня нет свободных капиталов для взноса. — О, — сказал агент Ротшильда, — вместо денег вы, господин посол, можете внести в наше дело свою энергию. — У меня энергии, как у застоялого жеребца, — отвечал Бисмарк. — Вы не боитесь, что я развалю вашу конюшню? Левенштейн сказал, что Вена будет крайне благодарна Бисмарку, если при дворе Петербурга он станет защищать интересы не только Пруссии, но и Австрии. «Учись, Бисмарк, учись», — подумал посол и хотел поймать жуликов на слове. «Тогда пусть ваш канцлер Буль подкрепит это заманчивое предложение своим письменным обязательством». Левенштейн на удочку не попался, а цену повысил. 30 000 талеров. Вы довольны? Бисмарк глянул на часы с таким вниманием, будто их стрелки показывали сумму, за которую ему стоит продаваться. Скоро отходит поезд, пора. Но о таких вещах не следует говорить здесь. Попрошу вас следовать за мною. На лестнице отеля он развернул банкира задом к себе. «Одумайте, — заверещал Левенштейн, — или вы не боитесь иметь своим врагом великую империю Габсбургов? Увы, не боюсь, — отвечал Бисмарк, и ударом колена под дряблые венские мякоти он спустил банкира с лестницы, послав вдогонку слова «Честные послы короля неподкупные!» Провожать его пришли на вокзал брат Бернгард и сестра Мальвина фон Арним. Брат считал назначение в Петербург почетной ссылкой, а сестра, бывавшая в России, завидовала ему. Бисмарк загреб в объятии своих детишек Марию, Герберта и Вилли, сочно перецеловал их румяные лица. Гугукнул паровоз, жена подставила сухие губы. «Поехали!» — пихнул он в купе камердинера Энгеля. Надвинулась ночь. Бисмарк сказал: «Одно меня беспокоит. Говорят, в России очень высокие цены на дрова, просто не по карману мне». Еще не побывав в России, посол испытывал уважение к этой стране. Те русские, которых он встречал в Европе, Горчаков, Глинка, Титов, Кайзерлинг, позволили ему сложить о русском народе выгодное впечатление. Они разрушили в глазах Бисмарка европейскую легенду о русских, как обеспеченных фаталистах или жебоках. Напротив, Бисмарк отметил для себя, что русские натуры энергичны, остры и впечатлительны. Не забыл он княгини Юсуповой, которая в пору его молодости взяла Бисмарка за руку и впервые ввела в высший свет Берлина. Сумеречный рассвет застал их где-то за Варшавою. «Вот мы и в России», — пригорюнился Энгель. За окном вагона едва угадывались сиреневые дали без признаков жилья, лес, сугробы, безжизненные поля. «Зловещая картина», — хмыкнул посол. «Как хорошо, что никто из моей родни не соблазнился в 812 году маршировать на Москву заодно с Наполеоном, иначе я слышал бы сейчас, как скрежещут их кости под колесами. Да, Энгель, вон растут те самые березы, из которых загадочные русские натуры производят розги для души и веники для тела. Да, Энгель, да». До самого Ковно железной дороги еще не было. Путники добирались дилижансом или в санях до станции «Остров» на Псковщине, откуда поезда доставляли их со всеми удобствами прямо в Северную Пальмиру. Бисмарка встречал чиновник в мундире Министерства иностранных дел, поверх которого на опошь была накинута шуба. «Его сиятельство князь оказали мне честь, поручив встретить ваше превосходительство и сопроводить до квартиры». Энгель тащил на себе тяжелые баулы своего господина, который поскупился нанять носильщика. На вокзальной площади посла ожидали санки с кучером, похожим на важного барина. Бисмарк с удивлением обозрел его лисью шубу, покрытую фиолетовым бархатом. Кони пошли рысистым наметом, вывернули сани на Невский. И чиновник пояснил, что это уникальнейшая улица веротерпимости, ибо здесь без тени вражды разместились храмы Божии всех религий, кроме синагоги и мечети. Взметывая гривы, кони уже мчались вдоль Невы, в твердыни льда, которые до весны вмерзли корабли и баржи с дровами. Бисмарк, конечно же, не преминул осведомиться у чиновника о стоимости дровишек в условиях суровой русской действительности. Чиновник цен не знал. «Дрова — это дело наших дворников». Через Неву, протаптывая дорогу в сугробах, шагала рота солдат со свертками белья и вениками, возвращались из бани, пар валил над парнями, топавшими по льду валенками. Грянули, ударили, понеслись на брани, и в секунду с четвертью взяли Еревань. Набережная называлась Английской. За устоями Николаевского моста кони вскропнули возле двухэтажного особняка с крыльцом и балконами. Этот дом и до ныне хорошо сохранился. «Дворец графов Стейнбок-Ферморов», — сказал чиновник, — «он снят для размещения вашего превосходительства». Бисмарк поспешил навестить Горчакова в его министерстве, заполнявшем многоэтажный корпус поблизости от Зимнего дворца. Князь принял его в кабинете, окруженный милыми для его памяти вещами, сидя под овальным портретом покойной жены. Здесь же стояло мягкое канапе для приятного отдохновения после утомительных дебатов с иноземными послами. Встретились они как старые приятели, что облегчало Бисмарку трудное вхождение в таинственный мир русской политики. «Садитесь, коллега», — сказал Горчаков, посверкивая очками. «Все прусские послы в Петербурге, как правило, делают потом на родине блестящую карьеру. Желаю и вам того же». Бисмарк похвастал, что вскоре надеется украсить мундир эполетами ротмистра. Горчаков извлек большой платок, уголком вытер слезившиеся от усталости глаза. «С государем, — посоветовал, — держитесь просто, как это и принято всеми берлинскими послами. Вы и сами знаете, что помимо политики тут много родственных наслоений». При свидании с послом царь, одетый в венгерку, перевитую на груди бранденбурами, сам пошел навстречу. «С приездом, Бисмарк!» «Мы познакомились в Штутгарте, когда император Франции осмелился заговорить о Польше. Как здоровье моего дядюшки, принца-регента Вилли, «А как поживает тетушка Густа? Все так же вяжет нескончаемый чулок мужу. Рад вашему прибытию. Не будь я царем России, я хотел бы стать королем Пруссии. Садитесь, милый посол. Если вы еще и охотник, так мы с вами составим неплохой дуплет». Бисмарк сказал, что он уже охотился в русских пределах в лесах Эстляндии, где гостил у своего друга. «У графа Кейзерлинга, члена вашей академии, знаю, дельный чиновник. Сейчас он в Дерпте». Далее заговорили о повадках лисицы и зайцев. «К сожалению, я оставил свои ружья в Шонхаузене. Ну, Бисмарк, у меня тут целый арсенал». 1859 год, как бы промежуточный, затерявшийся между соседними громкими датами. Но он не так уж безобиден, каким внешне кажется. За четырьмя цифрами гражданского летосчисления затаились события, которым суждено отразиться в будущем. Это был год, когда на трассе будущего Суэцкого канала арабы подняли первую лопату грунта. Появилась книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Альфред Нобель изобрел грохочущий динамит, заменивший в бомбах гремучую ртуть. В Америке начали пробное бурение первой нефтяной скважины. Горчаков вел откровенные разговоры. Никакое государство не способно существовать, основывая свою политику на одних просчетах и ошибках, поэтому я давно уже слышу, как скрипит перо истории. Эта разгневанная Немезида подписывает Габсбургам жестокий приговор.